имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всех поздравляю с сегодняшним воскресным днем. Наверное, у каждого возникал когда-нибудь такой вопрос. А можно ли как-то измерить, можно ли как-то оценить, вот находится ли человек на правильном пути, приближается ли он к Богу, есть ли успех в его духовном делании. Ну и возникает масса различных вариантов ответов на этот вопрос. Вот в чем успеть измерить духовное преуспеяние? В количестве поклонов? В часах, проведенных на службе? Вот у многих отцов, аскетов, в их аскетических творениях, в частности, у преподобного Силуана Афонского, находится вот такой критерий. Человек движется к Богу или нет. Это то, насколько, как он относится к тем, кто его обижает, оскорбляет, к тем, кто ему досаждает, то есть к тем, кого вот в миру можно было бы назвать врагами. Вот как мы относимся к тем, кто нас гладит против шерсти? И вот реакция человека на таких людей, вот какова она? Вот это и является одним из самых важных критериев, а преуспевает ли человек хоть сколько-либо или нет. Причем здесь могут наблюдаться различные градации этой реакции. От полного непонимания ситуации, когда человек говорит, так а почему я должен ему что-то хорошее делать? То человек даже не понимает, почему. Полностью поработила его логика этого мира. Какая? Дружи с тем, кто тебе полезен, кто собирается дружить с тобой. Гноби тех, кто тебе стоит против на твоем пути. Вот такая логика этого мира, этого человека буквально поработила, и человек даже не понимает, да, почему вот вообще я должен как-то по-другому себя вести. Это самая такая неудачная, скажем так, мысль, самый неудачный подход к этому делу. И вот вплоть до, наверное, высшая степень, самое высшее, самое такое божественное отношение к обижающим, оскорбляющим, гнобящим, это слова Христа на кресте. Когда он видел, что творит толпа, как она радуется, у него мысль была о том, что эти люди находятся в неправильном состоянии. Вот сознание этих людей очень сильно повреждено. И вот делать то, что делают они, очень это признаки очень большой болезни внутри. Ведь действительно, для людей простых в Израиле, Ветхозаветном, Господь являлся источником всяческих благ. Он их даже никак не обличал. Обличал тех, кто изучал закон и должен был вести народ. Фарисеев обличал. А простой народ, ну что его обличать? Его просто учил Господь. Тратил все свое время, все свои силы на это все. И чем, что он получил взамен? Откровенное такое злорадство, если ты сын Божий, сойди с креста. Сначала кричали, распни его, потом радовались, что Христа распяли. За какое доброе дело они так реагировали? Да не за какое. Они так реагировали на наученное дело. И вот Господь, видящий вот такое состояние, отреагировал так, как мог отреагировать на это только Господь. Все-таки, любя людей и желая им не смерти, но вот какого-то вразумления, чтобы они исправились, Господь молился, прости им, отче, ибо не ведают, что творят. То есть они не понимают, участниками чего сейчас они являются. Прости им, отче. И вот такие слова переменили оставшиеся часы жизни, например, благоразумного разбойника, который понял, что так реагировать на оскорбителей и убийц своих человек не может, может только Господь. И последнее его исповедание благоразумного разбойника и слова Господа: «Ныне же будешь со мной в раи» – это великое дело, которое свершилось в тот момент над одним человеком. Может, еще над кем-то свершилось. Евангелие об этом не говорит. Так вот, если нас оскорбляют, и мы реагируем обидой, злобой, местью, либо какими-то вот подобными вещами, мы еще не вышли за круг обыкновенной логики, порочной логики всего мира. Начинаем только выходить тогда, когда мы понимаем, что человек, находящийся перед вами, нуждается прежде всего не в зуботычине, а во врачевании. И обращаемся к Богу. Помоги, Господи. Почему? Ну, потому что мы не хотим в этот момент, чтобы человек был жестоко наказан и погиб. И для людей, и для вечности, и для всех. Хотеть погибели человека окончательно и бесповоротно может только враг рода человеческого. Господь не действует по этому, не идет по этому пути. У нас всех есть за что обречь на погибель. Но Господь все-таки до последнего старается из нас что-то сделать. Так вот, если мы даже вот видим перед собой какого-то совершенного злодея, ну кого привести? Какого-нибудь кровожаднейшего маньяка или душегубца. Но если мы в этот момент, у нас есть вариант пожелать его исправления, но может же в последний момент коснуться его благодать. Но ведь коснулась же благодать сердца благоразумного разбойника. Он же не благоразумный, я не знаю, кто там, мытарь, не благоразумный там государственный там преступник. Вот он разбойник был, он людей убивал. Коснулась же его благодать. Вот если мы, глядя на этого злодея, вот, пример, который я привожу, мы выбираем, допустим, он умрет здесь, всегда, сейчас, навеки вечно. Так, как обычно хотят родственники тех, кто присутствует, на, ну, тех присутствующие родственники на казни, а родственники тех жертв. Вот в Соединенных Штатах Америки практикуется такая штука, когда какой-то душегубец, он присутствует, его садят на электрический стул, включают разряд, страшная смерть, а родственники, они наблюдают за этим, и они радуются, наконец-то его, так далее, так подобное. Это очень печально, на самом деле, зрелище. Ну да, он умер. Но этот человек погиб для, возможно, не раскаянный, навеки вечный. Так вот, если мы желаем смерти, а не желаем исправления, боюсь, что мы не на правильном пути. У Силуана Афонского этот критерий в его словах описан особенно четко. Он, собственно говоря, и само движение к Богу вот, усматривает тогда и только тогда, когда мы стараемся, начинаем как-то по-другому вот, решать этот вопрос. Пока мы живем, мы можем ходить в храм и стоять здесь днями и ночами. Мы можем очень много молиться, очень много делать добрых дел, но пока мы даже не задумываемся над тем, чтобы как-то по-другому начать относиться к своим врагам, то мы можем топтаться на месте и совершенно не преуспевать. Но тут Господь говорит дальше о том, как делают грешницы, и противопоставляет этому то, как должны делать те, кто идет за ним. Давайте взаим тем, кто, ну, вы видите, что он не может вам отдать. Ну и так далее. И здесь есть определенный камень притыкания. На все добродетели, на все вообще, нужно рассуждение. Вот почему я затрагиваю этот вопрос? Ко мне часто на исповеди обращаются люди и задают вопрос. Вот я смотрю, стоит какой-то пьяный и просит. А я вот ему не дала денег, и, ну и человек считает это грехом, и исповедует это как грех. Задаешь вопрос, скажите, а почему это грех? Вот вы сделали что-то плохое, а человек просто говорит на всякий пожар. Ну вот есть такая практика на исповеди, наговорить больше, как в этом советском фильме, чем больше сдашь, тем меньше дадут. Вот говорит все, что может, все, что ручка записывает, все то и говорит. Ну хорошо, возникает вопрос. Вот есть одно дело, всем понятно, если человек бедствующий, бедный, просит денег, ему стыдно просить просто так, он говорит, ну да, я тебе отдам, я тебе дай мне взаймы. И человек дает, понимая, что может никогда этих денег уже и не увидеть, но жалко этого бедного. Понятно, что это доброе дело, это благословенное дело, и Господь нам прямо указывает на это. Но существует же масса людей, злоупотребляющих. Вот, к примеру, просит тот алкоголик, пока ему дают деньги, он находится в совершенно нормальной ситуации. Он, зачем ему идти работать, зачем ему прекращать пить, если ему и так неплохо. Сейчас выйдешь, встанешь. Тебе набросают денег, хватит и на еду, и на алкоголь, и на все. И вот те люди, которые дают деньги в такой ситуации, они, по сути, спонсируют развитие его болезни. Во многих, во всех практически духовных деяниях необходимо рассуждение. И в отношении подаяния, и в отношении молитвы, и в отношении вообще всего. Во что превращается какое-то делание без рассуждения творимое? Ну, мы, наверное, видели или читали о неких религиозных фанатиках, которые готовы делать страшные вещи, если нарушаются какие-то их принципы и понимания. Конечно же, я не об этом говорю, и, конечно же, не к этому я призываю. Ну, так, чтобы резюмировать все сказанное, ну, и сейчас, чтобы подвести итог этому, хочу еще раз привести мнение преподобного Силуана и многих-многих святых, что мы тогда только начнем выходить из вот этого образа действия падшего человеческого естества и приближаться к Божественному, к тому, чему от нас хочет Бог, когда мы задумаемся сделать что-то доброе, нашим врагам и как-то понять, что и не враги, они нам вовсе. Просто дьявол сталкивает людей. Для чего? Для того, чтобы получить свою выгоду, человека ненавистническую. Очень часто наши враги являются простой игрушкой в руках дьявола. Через мысли, через определенное настроение воспитывается человек. Кто-то воспитывается в добром ключе. Но очень много дьявол тратит времени на то, чтобы сделать из нас вот таких цепных собачек. Где-нибудь нажал кнопку, и человек начинает делать то, что, чему его научил этот же дьявол. Реагировать злостно, мстительно, непримиримо и так далее. Так вот, хоть лоб весь разбей при этом в храме, хоть раздай все свои имения, продай квартиру и отдай все, и иди голый босый по жизни. Но если вот эта человеконенавистническая жилка в нем в человеке останется, под любым предлогом, мне на ногу наступили, надо укусить, на меня плохо посмотрели, меня как-то раскритиковали или еще как-то, под любым предлогом. Если человек оставляет себе, то человеконенавистническую жилку, боюсь, что спасение ему... Скорее всего, не видать.